Хвала и благодарность Господу за это прекрасное слово, которое мы уже слышали. Я немножко сердит на брата Руса. Он был в воскресенье в Цюрихе, насколько я узнал. И я смотрел по всему собранию и хотел его где-нибудь увидеть. И в самом конце я узнал, что он сидел последним в углу. Но что нам на это сказать? Есть некоторые люди, которые пробиваются вперед, а другие отступают назад. Кто имеет больше всего, тот охотнее всего остался бы сидеть. Мы в любом случае благодарны Богу за все, что Он делает, за то, что мы получили, за обзор спасительного плана, вообще мыслей Божьих. Сегодняшний день был связан с одной печальной новостью, когда мне позвонил брат Райнольд Иллинг, что его отец ушел домой. Такие новости и такие часы по-особенному волнуют. Тогда о многом размышляешь, также о тех часах, которые провел вместе. И я всегда отношусь к тем, по меньшей мере, я надеюсь на это, кто никогда не спорит. Дедушка Иллинг был человеком, который пережил Бога, который ему верно служил. Но, может быть, последнее положение вещей не мог понять, как это происходит со многими братьями и сестрами старшего возраста. Но я охотно вспоминаю о тех часах, когда мы сидели вместе. И он должен был просто признаться. Он сказал мне: «Брат Эвальд, с тобой невозможно спорить, даже если имеешь другое мнение». И это меня на самом деле обрадовало. Вы знаете, спорить может каждый. Для этого не нужно милости, только немножко горячности в голове, и тогда все начинается. Таких людей можно найти всегда и везде. Но я еще читал в послании Павла, когда он сказал: «Я стал всем для всех, чтобы спасти некоторых». Это милость, если человек, который совершенно по-другому настроен, все равно тобой и мной полностью принимается. Таким, какой он есть. Не таким, каким мы хотели бы, чтобы он был, но таким, какой он есть. И у нас было кое-что общее, особенно в последние годы. Он старый друг овец, и он тоже был виноват, что я завел овец. Но он искал общение. Он искал человека, с которым он мог бы поговорить, с кем можно было бы присесть. И, несмотря на недостаток времени, я сегодня благодарен, что мы несколько часов сидели вместе, рассказывали, говорили о Божьем Слове, молились и также и плакали вместе. Это такие дни, как сегодняшний, в которые благодарно смотришь назад. Не было ни одного дня какого-то недовольства. Если я видел, что направление не полностью соответствует, я предлагал другую тему. Да? Есть так много вещей, о которых можно поговорить. ничего не провоцируя. И в этом брат Бранхам, я так думаю, был для нас, для всех невероятным примером. Он со своим богопознанием, с даром откровения, знать, как устроены люди, и все равно это божественная любовь, которая превосходит всякое разумение, всякое учение, все знание превосходит и приводит людей в связь с Богом. В самом конце мы все установим, что искупление, которое досталось нам, произошло через кровь Агнца на кресте Голгофы. Нам абсолютно не стоит никаких усилий верить, что многие из всех времен, из всех периодов времени общин будут в небесах. Я все же хочу вас сегодня вечером испытать. Посмотрим, как обстоит с нами. Кто на самом деле верит из полного убеждения, что также и из времени Реформации, когда только было совсем немного света и богопознания, что мы оттуда или из этого времени многих увидим в небесах. Кто может этому верить? О, это мне нравится. Кто может верить, что мы из следующего раунда, когда еще не проповедовалось крещение по вере, но освящение согласно истине, как Бог ее тогда открыл при Джоне Уэсли и всех, которые были, Уитфилд и потом много других, вы на самом деле можете верить, что Бог в своей милости учел положение вещей и что Он действительно и там спасал людей, привлекал к себе, и что мы снова увидим их в славе? Вы верите этому? Да? Тогда мы довольны. И также в последующих пробуждениях, вы знаете, когда это становится критичным, плохо становится тогда, когда Бог что-то открывает, и люди отвергают это. Тогда это становится критично. Но пока Бог что-то открывает, и люди это принимают, насколько им проповедуется, они ведь не могут верить больше, потому что вера приходит из проповеди, и проповедь из Слова Божьего. Каждый человек может для себя в вере принять только ту часть, которая ему из слова проповедуется. Итак, мы из всех периодов времени, из времени, когда Джон Смит, великий основатель баптистской общины, и все, которые тогда проповедовали, все, которые в Пятидесятническом пробуждении были особенно использованы Богом, мы всех искупленных из всех периодов времен снова увидим в славе. Даже Авраама, Исаака, Иакова, которые о обращении и рождении заново, и крещении, Духом вообще ничего не знали. Также и их мы там увидим снова. Люди, у нашего Бога ведь все является твердо решенным делом. Он говорит Ною: «Построй ковчег». И потом написан короткий стих. И Ной сделал точно так, как Господь повелел ему. Этого достаточно. Потом мы читаем в новом стихе один единственный отрывок, что он был праведен и был пророком Божьим, и что его праведная душа страдала посреди всего того, что в то время происходило. Мы со всеми, от Еноха до Малахии, со всеми, кому Бог говорил, которые Ему поверили, с ними мы увидимся, со всеми. Я скажу еще раз. Плохо становится только тогда, когда Бог говорит, когда Бог открывает свое слово, когда Бог ведет глубже, и люди потом отвергают. Тогда это нехорошо, потому что тогда вступает в действие непослушание и неверие. И мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы мы верили. Верили тому, что нам проповедуется. Если сегодня кто-то думает, что было бы достаточно того, что 400 или 200 или 100 или 50 лет назад хватало, тот духовное развитие не понял. Сегодня необходимо верить обетованиям для этого времени, чтобы увидеть их исполненными. Это другой день, другое время, день и время, в которое Божий спасительный совет приходит к концу, и мы все придем к завершению. Я был где-то, и там один сын сказал своей матери: «Однажды ты окажешься в доме престарелых, и никто не будет заботиться о тебе». Это прошло ей как нож в сердце. Женщина, которая не делала ничего, кроме добра в своей жизни. Нет, такие люди должны еще пережить обновление, рождение заново. Они должны иметь сущность Иисуса, чтобы осознать, что также нельзя ранить других, также и словами. Иногда слова могут причинить такие раны, что это просто ужасно. Но мы ведь научились, как говорит Писание: каждый пусть будет скор на слышание, медлен на говорение и медлен на гнев. Ибо гнев человека не делает того, что правильно перед Богом. Итак, мы хотим молить о милости от Бога, чтобы Он нас сохранил. Также и в том сохранил, чтобы не ранить друг друга. Как это быстро происходит? И уже приходит огорчение, неправильное понимание, появляется боль, и каждый человек, который ощущает боль, он не чувствует себя хорошо, и уже другие не чувствуют себя хорошо в нашем присутствии. Бог хочет сейчас, в конце, сделать из нас таких людей, которые имеют сердечное сочувствие, людей, которые ходят по Его путям, и также знают, где к месту что-то сказать. И мне бросилось в глаза в этом тексте, который был прочитан. Впрочем, я за то, чтобы мы Слову Христа давали обильно жить среди нас, ибо так это написано. Здесь мы читаем что-то совершенно особенное. В Евангелии Иоанна, в 16 главе, я думаю, мой дорогой брат уже подчеркнул стих 4. Здесь говорится: «Но я сказал вам это, чтобы, когда придет час исполнения, то вы вспомнили о том, что я говорил вам это». Прекрасное в том, что происходит с нами или происходит в Царстве Божьем, или во что мы бываем вовлечены, или становимся участниками, касается ли это хорошего или плохого, все нам было заранее сказано. Вас будут преследовать, предавать один брат другого и думать, что совершили Богу служение. Да, как это дословно написано, что каждый, кто убивает вас, будет думать, что приносит этим жертвенный дар Богу, прекрасный жертвенный дар, предать другого на произвол судьбы. Да? Это легко. Но себя, как живую, благоугодную Богу жертву положить на Его жертвенник, как это написано, наверное, в Римлянам 12 главе, тогда это снова совершенно другое дело. Что еще бросилось мне в глаза? Это образ речи, которую вел Господь. Я не сказал вам всего сразу, в начале, когда я еще был с вами. Они не могли этого понести. Теперь это выглядит так, как будто он вообще больше не с ними, но все равно еще там. Это последнее мгновение, в которое он говорит с ними, доверяется им. И мы потом еще подойдем к тому, где он говорит: «Придет время, когда я больше не буду говорить к вам притчами». И там была какая-то фаза. Оно шло от ясности к ясности. Господь мог все больше и больше подходить к сути дела. Здесь говорится: «Но я истину говорю вам, это хорошо для вас, что я уйду. Ибо если я не уйду, то не придет к вам помощник». Когда Господь был на земле, Он мог быть в Иерусалиме, но тогда Он не был в Самарии. Если Он был в Самарии, Он не был в Капернауме. Когда Он был на земле, Он был привязан к пункту времени или места. Если Он был в Кане Галилейской, Он не был в Иопии. Сегодня Он может быть везде, по всей земле, со всеми верующими, в каждом собрании, по обетованию, которое Он сам дал. Где двое или трое собраны в имени Моем, там Я посреди них. Итак, Он сказал: Для вас это хорошо, что я иду. И также для нас это было хорошо, иначе он остался бы в Иерусалиме. И ведь ученики хотели, чтобы он приступил к царствованию, и даже были разочарованы и говорили: «Мы думали, что ты искупишь Израиля и установишь свое царство». И это произошло совсем по-другому. Он должен был сначала создать условия, которые были необходимы, чтобы воздвигнуть царство. И потом сначала было действительно царство Божье не придет видимым образом, но находится внутри нас. И потом придет время, когда Царство Божье будет здесь видимым образом. И мы с Господом в Его Царстве будем и будем царствовать. Печаль наполнила учеников. И здесь мы подходим к тому пункту, который меня, собственно, волнует. Как уже было сказано, когда я сегодня это услышал, я был как-то так близко посажен к водам, слезы текли у меня, хотя я не хотел. Думаешь о многом. Жизнь каждого человека коротка. У нас только одна жизнь, ни один день не вернется, ни одна неделя, ни один месяц, ни один год, ни один час. Я спрашивал себя, что я мог сделать для Бога и какой из этого плод. Вы ведь знаете, есть ведь в жизни такие моменты, когда себя проверяешь перед лицом Божьим, чтобы узнать, пошли ли мы, как Он сказал, чтобы принести плод, и наш плод пребывал. И мне пришло множество мыслей. Началось с этого. Я ведь недавно разговаривал с неверующими людьми. Господа, которые посетили нас здесь, они были так заинтересованы в том, чтобы узнать, какова жизнь общины. И вы ведь можете представить себе, что я сказал. Я сказал: мы большая семья. У нас каждый знает каждого. Каждый заботится друг о друге. Я потом так правильно это сказал, как оно должно быть, как я представляю себе, как я желаю. Я представил это, как будто оно так есть. И сегодня, когда я так был внутренне взволнован, мне все же пришел вопрос: дал ли ты истинное свидетельство? Или это не так, как ты сказал? Я выразил это, как я желал бы этого, как я сам это чувствую. И я хотел бы, что касается меня, это я говорю, я думаю, с искренним сердцем. С каждым, кто страдает, страдать вместе. Плакать с плачущими. Радоваться с радующимися. Это мне дано от Бога. И все же, настолько мало можешь это привести в действие. Другим настолько мало можешь показать, какое участие принимаешь в их судьбе. Мы далеко не пришли к этому. У нас еще проблемы с тем, что мы не научились в действительности правильно обращаться друг с другом. В этом неверующие люди иногда благословлены большей мудростью, чем верующие. Верующие очень быстро становятся высокомерными, очень быстро надменными, очень быстро судят и осуждают и разрушают. Но нам нужно научиться от Господа. Он сказал: научитесь от меня, Я кроток и смирен сердцем. Но в то же время мне сегодня пришла мысль, что община ведь когда-то должна достичь этого положения. Также и того положения, что каждый, кто хочет устоять перед Богом, склонился бы перед Словом и подчинился Ему, чтобы никого больше не было, кто по своему собственному представлению хотел бы стать блаженным, но действительно в рамках Слова шел, чтобы достичь цели. Вопрос, который я сейчас опять задаю, такой. Не имеем ли мы все примерно одинаковое ощущение, что мы чувствуем, что мы должны сердечнее и ближе быть связаны друг с другом? Чувствуете ли вы это? Должно быть возможно, что в Божьей любви люди так связаны, что боль одного есть боль всех, что радость одного есть радость всех, что мы действительно были соединены Богом в одно тело. И удивительно, я как раз вчера ночью читал одну книгу одного лютеранского священника из Берлина, но который еще настоящий протестант, который с папой разбирается как с дьяволом. Я не знал и не представлял, что такое еще есть. И там написано действительно одно высказывание, перепечатанное у какого-то папы, который сказал: «Христос, конечно, глава, но Мария – шея, которая им руководит». И замечаешь, как сейчас повсюду происходит прорыв. Поверьте мне, дьявол не поглотит всего. Отделение пройдет еще через все церкви и свободные церкви. Есть достаточно много людей, даже если они различные истины не распознали, но путем в Рим они все же не хотят идти. И этот человек раскрывает, как происходит спиритизм первого ранга с вызыванием мертвых и так далее. Я порадовался тому, что люди имеют мужество в это время, не только брат Франк или мы здесь, но другие. Тот свет, который они распознали из Святого Писания, поставить на светильник. И, как я уже сказал только что, я верю, что Бог человечеству даст совершенно реальный шанс, сделает милостивое предложение, прежде чем дверь закроется навсегда. И одни станут на сторону Иисуса Христа, нашего Господа, и, если возможно, еще будут введены во всю истину. Так как кто хочет оспаривать или удержать меня от того, чтобы я верил, что так же, как Дух Божий во всех стадиях пробуждения приходил на все церкви и свободные церкви и просвещал то, что тогда возвещалось. Кто хочет оспорить мою веру, что тот же самый Дух Божий в конце дней, то слово, которое сейчас относится к этому времени, также не осветит, просветит и откроет тем, которые предназначены иметь участие в том, что Бог еще будет делать. Мы, может быть, должны будем ожидать какое-то время. И благо тому, кто может ожидать. Давайте подумаем о пророках, о мужах Божьих. И Моисей, серьезно, вы можете это прочитать, действительно поспешил только на 10 лет. Вместо того, чтобы ожидать 400 лет, он вышел через 390, в точности через 390 лет. И с ним уже все произошло. Он чувствовал в своем сердце призвание. Он знал, для чего он был поставлен Богом. Но время должно было прийти. Когда исполнилось время, так написано, Бог послал своего Сына в образе нашей плоти. Для всего должно прийти время. И какое было последствие? Он убил египтянина, закопал в песке. На следующий день ссорились между собой два еврея, и он подходит и говорит: «Минуточку, кто тут кому делает несправедливость?» И один говорит: «Подожди, ты можешь с нами поступить, как вчера с тем египтянином?» И Моисей отступил, ушел туда, откуда он пришел. И прошли еще в точности 40 лет. И поэтому все время, это мы знаем так точно, что все время продлилось 430 лет. Нужно быть в состоянии дождаться времени. Я скажу вам, если у кого-то горит под ногами, то это у меня. Но я буду остерегаться идти впереди Господа. Я уже это говорил здесь. Мы ожидаем, что последние и заключительные вещи в общине невесты должны произойти, и не поняли, что община невеста из всех народов, языков и наций еще далеко не вызвана. Нужно видеть эти вещи по порядку, друг за другом, рассматривать их. Тогда последнее придет действительно в самом конце. Но мы утешены, иногда немножко унываем, немного теряем надежду, немного падаем духом. И потом мы приходим в присутствие Божье. Приходит новый мир, новая уверенность, новая вера в наше сердце. Мы верим не в себя и не себе. Мы верим в Бога, и мы верим Богу. Мы верим тому, что Он сказал. В этом мы заякорены. Что еще очень важно в прочитанном нам слове? Находится тот факт, что Святой Дух обличает во грехе. О, как быстро люди хотят друг друга обличать во грехе. Это грех. И потом они хватают тебя за воротник и пытаются объяснить тебе, что такое грех. Такие люди еще сами по уши запутаны, по меньшей мере, в грехе неверия. Многие стоят превыше всего, точно так же, как фарисеи. Но их сердце было вертепом разбойников и дом Божий домом разбойников. Но внешне у них были длинные одежды, под которыми мало что было видно. шли на рынок и позволяли себя приветствовать всем, занимали высшие места. Была ли это свадьба или что бы это ни было, они всегда сидели впереди. Каждый их приветствовал, рави, и внутренне они были полны мертвых костей. Окрашенные гробы были они, но внешне они были набожными. Я думаю при этом о Иоанна 9 главе. «Я не злюсь, но видишь эту манеру. Если кто-то попал в беду, и они были сразу же судьями, адвокатами или кто бы они там ни были, мы ее поймали. Что ты скажешь? Если бы кто-то поймал их, что было бы тогда? Они бы отбивались всеми четырьмя. Но здесь нам в действительности говорится, когда я пойду, тогда я пошлю его к вам. И когда он придет, то он откроет миру глаза. Не евангелист, не один другому. Святой Дух под возвещением Слова будет обличать, убеждать, будет могущественно действовать. Я скажу вам, в этом находится пункт. Мы нуждаемся снова в таком возвещении, под которым Святой Дух начнет действовать, чтобы люди не только получили немножко страха, потому что они потом, может быть, должны будут сойти вниз, но чтобы Дух обличил их и потом Иисуса как Спасителя показал им, и они могли принять спасение и искупление. Он откроет миру глаза о грехе и о праведности и о суде. Это три основных темы и три основных вещи, о которых идет дело. Но теперь о какой праведности, о каком грехе, о каком суде, как выглядят эти три вещи на самом деле? Я прочитаю стих 9, там это начинается. «О грехе, что они не верят в Меня». Итак, о неверии, о грехе неверия, из которого выходит все остальное. Святой Дух откроет миру глаза о грехе, что они не верят в Меня. И это говорит Господь, вы можете сами прочитать. Если вы не поверите, что это Я, то умрете в ваших грехах. Итак, неверие – это злое дело, которое Слово Бога ставит под вопрос и таким образом делает его лжецом. Дух Божий миру, мне, тебе, мы часть этого мира, откроет глаза о грехе, что они не верят в Меня. Пункт второй. О праведности или справедливости, что я к Отцу иду. Что это было? Он, как Сын Божий, совершил дело для всех сыновей и дочерей Божьих, и потом сел одесную величие Божьего. Итак, об этой праведности, которую Бог человечеству в Иисусе Христе возвратил назад. вы можете это слово, я лучше всего прочитал бы его. Наверное, оно написано, я не рассчитывал на это, но оно написано здесь, в Римлянам, 3 главе, Римлянам 3, об Иисусе Христе нашем Господе, со стиха 25. Его Бог в крови Его поставил как действенное через веру средство умилостивления, чтобы ему явить свою праведность. Аминь. Он откроет миру глаза о праведности. Когда? После того, как жертва совершена и Божья праведность была возвращена верующим. Мы не застреваем в грехе неверия. Господь открыл нам глаза и вывел из неверия, и поэтому мы стали верующими. И если мы стали верующими, то мы распознаем, что Бог оправдал нас. Нет человека, который еще должен был бы себя оправдывать, которого уже оправдал Бог. Только тот, кто Божье оправдание еще не пережил, тот будет пытаться оправдать себя сам. Не будем помогать ему в этом. Затем продолжается дальше в стихе, докуда мы дочитали. Может быть, мы прочитаем еще стих 26. «Ибо он хотел явить праведность свою в настоящее время, чтобы он сам мог стоять праведным и оправдывать каждого, имеющего веру в Иисуса». Мы могли бы, что касается этой темы, которая ведь очень занимала Лютера, истинное оправдание, которое основано на вере в совершенное дело искупления Иисуса Христа, стало для него блаженством, уверенностью в веры, уверенностью спасения. То же самое оно и с нами. Что мы здесь говорили недавно? Есть люди, они всю свою жизнь посещали самые лучшие собрания. И когда приходит конец, они не имеют мира с Богом. Они не имеют уверенности, что Он их принял. И тогда это потрясает. И задаешь себе вопрос, что Божье Слово совершило? Возлюбленные, не будем оставаться в неверии и бесчестить этим Бога, но в вере позволим открыть себе глаза, как о грехе, что мы не верили. Так теперь о вере, что мы это можем охватить, что мы были оправданы Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. Это было второе. И третье просто принадлежит к этому. Здесь сказано в стихе 11 о суде, что князь этого мира осужден. Также и это мы должны осознать, что Господь, приговор, или, я бы сказал, проклятие, изрек не на людей, а на змея. И потом Он сразу дал обетование о семени, которое придет через жену, чтобы раздавить змею голову. И если мы этому верим от всего сердца, что князь этого мира осужден, как Господь тогда сказал, теперь исходит суд на князя этого мира. И я видел сатану, как молнию, спавшего на землю. с неба. Что это было? Он уже видел победу над сатаной до Голгофы. Что мы должны видеть после Голгофы? Побежденного, сброшенного с небес врага. Но эти вещи может человеку открыть только Дух Божий. Для этого Он пришел. И вы знаете, что есть в этом поколении много людей. Я за дары. Я желал бы всем сердцем, чтобы мы еще раз, как в начале времени апостолов, истинное действие Святого Духа пережили. Но что сейчас касается промежуточного времени, то есть многие, которые помазаны во второй сфере, в сфере духа, но в своей душе этих основополагающих переживаний не сделали, и поэтому все находится на таких шатающихся ногах. Бог хочет утвердить нас. Он хочет основать, и Он хочет открыть себя. Можно было бы так много сказать. Это все такие драгоценные слова. Наш Господь сказал их. Сегодня Он хочет обратиться через них к тебе и ко мне. Нам следует задать себе вопрос. Насколько далеко Господь в нашей жизни, в нашей душе, то, что Он обетовал, это тоже обетование, как Он прежде сказал, чтобы, когда придет час исполнения, вы вспомнили о том, что Я говорил вам это заранее. Совершенно неважно, что бы Он ни сказал, о преследовании или о том, что придет Дух и обличит о грехе, суде, праведности, что бы Он ни сказал, в тот момент, когда то, что Он сказал, исполняется, мы вспоминаем с благодарностью о том, что Он обетовал. Князь этого мира осужден. Наказание, которое должно было постигнуть нас, постигло нашего Господа и Искупителя, который потом раздавил ему голову и вытащил жало смерти и победил. Я скажу вам, если мы всему этому могли бы от сердца верить и доверяли бы Богу, что Он стоит за свое слово, я думаю почти, что мы должны были бы пережить, что и мертвые были бы воскрешены. Мы имеем слово Бога в полноте, без всякого исключения. Мы не имеем одну третью или две третьих. Мы имеем полную меру того, что Бог сказал. И не должны ли мы получить полную меру того, что Бог делает? Разве Он то слово, которое проповедовалось в определенные времена, в тот момент не освящал? Разве Он слово не подтверждал и не делал в сердцах людей живым? Если мы слово для этого времени услышали, тогда Дух Божий это слово оживит. Брат Бранхам снова и снова говорил из Иоанна 14:12, где Господь говорит: «Дела, которые Я делал, и вы будете делать». Пусть Бог нам дарует связь к Нему, понимание в обхождении друг с другом, чтобы мы, как говорит Писание, друг друга выносили в любви, чтобы каждый считал другого выше себя, чтобы все вещи, которые приносят нужду, вызывают напряжение, чтобы их взвешивать, прежде чем вообще что-то сказать, и обдумывать, какие последствия это может иметь. Поэтому да дарует нам Бог мудрости на короткое время, которое мы еще имеем на земле, чтобы мы могли его использовать для Него, и чтобы Он из нас мог сделать живой пример. Я радовался бы, если бы в конце можно было сказать: «Так стоял мой народ или моя община в начале, как она сейчас в конце». Брат Бранхам в своих проповедях, как раз в той, которую мы только что перевели, которая выйдет, наверное, после следующей, снова и снова повторял, что Господь обетовал общину в конце переместить в то же состояние, как в начале была Ефесская община, благословленная всяким благословением духовного рода, которое существует в небесном мире. Будем верить, что восстановление содержит в себе не пустые слова, а несет в себе силу Божью, чтобы осуществить то, что в нем было изречено. Имя Господа да будет высоко прославлено и восхвалено. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Благодарность Тебе, что мы можем верить, можем пережить то, что Ты сказал. Пусть Твой Дух сойдет на нас, каждую область осветит, откроет и приведет в реальность. Мы приносим Тебе все молитвенные просьбы, все нужды, особенно те из ЧССР. Да будет Тебе угодно, о верный Бог, умилосердиться, чтобы они там пережили, что мы здесь молимся за них. Возлюбленный Спаситель, Ты знаешь нужды. Мы просим Тебя, дай полномочия Твоему народу в Твоем имени изрекать Твое Слово и верить, что Ты сделаешь то, что Ты обетовал. Я прошу Тебя также о том, даруй нам мудрости, милости, правильно обращаться друг с другом, верный Бог, чтобы мы тон, голос, громкость, все наши слова взвешивали. Забери всякую глупость от нас. Даруй нам милости перед Твоим лицом, чтобы мы стали чем-то, что служит для прославления Твоей славы. Благослови также выходные. О Бог, о Бог! Посвяти все это помещение и всех, которые будут входить. Господь, освяти уста, уши, сердца. Посвяти нас себе. Господь, я прославляю Тебя и поклоняюсь Тебе. В имени Иисуса. Аминь.